У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18-та година. У Украинской студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. Россия не выделит Беларуси транши кредиту на 500 миллионов долларов. Припиненный совместный проект «Европейское радио для Беларуси» и «Авторадио». У Беларуси протягивается кампания выдаления с продажу импортных товаров. 88% граждан в Беларуси отчули проявы кризису. Этой темы после новинок.
У студии новинок Сергея Бламейко. Добрый день. Сегодня в свете. У Стокгольме обвешанные лауреаты Нобелевской премии в галине медицины за 2009 год. Ими стали три американские науковцы – Элизабет Блэкберн, Кэрол Грейдер и Джек Шостак. Яны узнагороджены за доследование ферментов, которые удельничают в развитии раковых клеток, а так само мают дочинение до процессов старения. Премия в галине медицины присуджается первой. За ее будут присуджены премии по физике, химии, литературе, экономике и премия миру. У Россию впервые приехал специальный докладчик ООН в галине дотримания прав коренных народов. Протягом 10 дней Джеймс Аная наведает Москву, Ханты-Мансийск, Красноярск и Хабаровск. По выводу официальных данных, у России зарегистрировано примерно 250 тысяч представников больше, чем 40 коренных народностей, у том числе Ханты, Манси и Эвенки. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил теракт в офисе Сусветной харчовой программы ООН в Исламабаде и назвал его гнусным злочинством. У понеделок смяротник подорвав себе у вестибюля будинку. Загинули 4 человека, из них 3 супрацовники международной миссии. У Греции переконавчую перемогу на дотерміновых выборах отримала оппозиционная социалистичная партия. По воде попередних даденных, у вынику неотдельного голосования социалисты заручились поддержкой прикладно 44% выборцев. Яны опередили на 10% керующую партию премьер-министра Костаса Кераманлиса. Кераманлис уже повиншавал с перемогой лидера социалистов Георгиеса Папандреу. У Румынии каля 800 тысяч наставников, медичных працовников и полициянтов берут удел у страйку с потребованием до Ураду переглядеть закон об заработной плате, який істотно скорочает их заробки. Урад распочал политику затягивания поясов в отказ на рекомендации Международного валютного фонда, який представил Румынии антикризисный кредит по мерам 17 миллиардов долларов. Поводле Международного валютного фонда Румынии необходимая реформа финансовой системы и скорочения выдатков у бюджетной сферы. Это был выпуск новинок. Наступно прогучить про полгодины. Шановные слухачи, сачете за подеями в интернете. Наш адрес свобода.орг.
Вы слушаете Радио Свобода. У студии Юрась Бушляков. А зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Россия адмаўляецца выделять Беларуси кредиты на двухбаковой основе. Гэта тычыцца и апошней транши абяцанага раней кредиту на 500 миллионов долларов. При этом российский бок заявляе, что будзе падтрымліваць интересы Беларуси по международной линии для атрымання кредитов от Международного валютного фонда и антикризисного фонда Евразес. Далей Олесь Дашинский.
Министерство финансов России разместило на своем официальном веб-сайте заяву министра Алексея Кудрина, зробленные у Турции, об том, что Россия не даст Беларуси кредитов на двухбаковой основе. Это тычится и опошней транши российского кредиту у 500 миллионов долларов. Спадар Кудрин заявил, что Россия не разглядая протяг этого кредиту. Представник прессовой службы российского министерства Андрей Матвеев сказал, что инших комментариев покуль не будет.
Позицию Минфина озвучил на ежегодной сессии Всемирного банка и МВФ. И вы можете посмотреть ее у нас на сайте. Последнее сообщение – это то, что было озвучено Алексеем Леонидовичем.
6 кастышника господар Кудрин вертается в Москву. И как раз в этот день запланированная встреча премьер-министра Беларуси и России, где будет обмерковываться гандлево-экономичное сотрудничество. Те возьми он удел у этих перемовах.
Я, к сожалению, не знаю в рабочем графике. Но завтра он должен быть в Москве.
Российский министр финансов Алексей Кудрин заявил, что Беларусь может различивать на кредит только в рамках антикризисного фонда Евразес. Однако этот фонд начнет працу только после ратификации всеми краинами-сябрами домовы об створении. Так само господар Кудрин выказал задовольнение деяниями официального Минска у справе реформы, связанных с кредитом МВФ. Однако он додал, что за рамками застается то, что относится до двухбоковых стосунков помеж Россией и Беларусью. Официальный Минск уже отреагировал на выказывание Алексея Кудрина. Министр финансов Беларуси Андрей Карковец настоивает, что домовленность про выделение Беларуси 500 миллионов не снятая. Он нагадал, что домовленность на высшем уровне имеет инший характер, бо гаворка шла про выделение кредиту российского уряду, а не от фонда Евразес. Отримать же гроши проз фонд Евразес покуль немагчыма, бо он не утвораны. Дарадца белорусского министра Павел Ладзік заявил, что до встречи премьеров инших заяв господара Харковца не будет.
До встречи премьеров он не будет ничего комментировать. Тем более по этому вопросу он высказался. Он сказал на прошлой неделе. Сегодня в средствах массовой информации пошла эта уже новость. Сегодня разместили Белта, сегодня разместили Интерфакс.
Магчыма, Беларуси уже не потребны кредиты. На это наместник министра финансов Беларуси Иван Шунько сказал.
Ну, так они были потребны, это не просили. И это ж не теперь просили. Это было давно договорено. Переговоры велись, поэтому. Не дать их не дать, что-нибудь другое будет, наверное.
Подчас встречи с российскими журналистами у пятницу керавник Беларуси Александр Лукашенко резко выказался супрать российского премьера Владимира Путина. Ён обвинил Путина у взрыве интеграционных процессов в союзной державе, у перешкодах на шляху поставок данного и якостного белорусского харчевания у России.
А сегодня министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что Россия не будет давать Беларуси опошние транши на 500 миллионов долларов с 2-миллиардного кредиту. Наш корреспондент Владимир Глот попросил прокомментовать заяву Алексея Кудрина белорусских и российских политиков и политологов.
Старшиня комісіі у грошово-кредитної банківської діяльності Палати представників Євген Артюшенко на просьбу «Свободи» прокоментувати відмову Росії дати Білорусі опошні траншу 500 мільйонів доларів з кредиту у 2 мільярди сказав, що ці гроші безумовно не зашкодили б.
Но, з іншої сторони, я скажу, що може це дасть якісь можливості альтернативного пошуку.
Мабуть, на Заході?
Не знаю, чесно говоря, на Заході, не на Заході, але зараз достатньо такі серйозні процеси в мировій економіці. От заявлення останнє относительно того, что и долларовую маску надо девать. Может быть, это долларовая масса, вот и пойдет какие-то развивающиеся экономики, такие как белорусская.
Господар Артюшенко протягивает.
Двадцатка собиралась вот в Турции. Буквально сегодня комментарии прошли, что все боятся, что будут те деньги пустые, которые влиты в мировую экономику, они будут просто обесцениваться. Обесценится инфляция доллара и со всеми вытекающими последствиями. А соответственно, их надо куда-то размещать. Может, сейчас это неплохое время для заимствования. Для того, чтобы вот эту пустую массу, которая была вкинута в поддержку финансовой системы западной, ее каким-то образом распределить, перераспределить по всему остальному миру. Но это субъективное мнение.
Керавник аналитичного центра Мизеса Ярослав Романчук так прогнозует наступство отмовы России дать Беларуси опошний транш кредиту.
Погроза девальвации становится больше реальной, что треба будет еще больше скорочать бюджет и с подделой на то, что можно будет обойтись без больше жесткого скорочения выдатков, податков, доходов так само развивается.
Господар Романчук лечит, что заява Кудрина является первой реакцией на жорсткую критику Лукашенком Путина.
Это только початок реакции, потому что я думаю, что еще это только те меры, которые огучит Россия завтра на спотканні с Сидорским, будут больше полными. Господар Лукашенко начал еще одну фазу острого конфликта с Путиным. Я думаю, он сподеется на то, как вызвать некие эмоции у него и довести до ситуации, когда именно на Путина можно будет звалить все эти хибы и помылки, которые робит белорусская влада.
А вот загадчик отдела Беларуси Института краины СНД в Москве Александр Фадеев не бачит сувязи помеж критикой на адрес Путина и отмовой выдать опошний транш кредиту.
С моей точки зрения, никак не связано. Дело в том, что Алексей Кудрин еще в конце мая, в начале июня говорил о том, что у России есть определенные опасения по поводу возможности Беларуси, ее потенциала по возврату кредитов, которые она набирает не только от России, но и от других экспортеров капитала, от других стран и международных организаций.
Московскі політолог звертає увагу на те, що міністр фінансів Росії пообіцяв Білорусі просовувати її інтереси по міжнародній лінії, отримання позиків від Міжнародного валютного фонду і антикризисного фонду Євразійської економічної супольності.
У цих організацій имеется механізм більш дійсний по возврату кредитів. Надо сказати, що в двосторонніх отношениях Росії і Білорусі, очевидно, такого механізму не було виробано. І Білорусь набирала кредити і не возвращала їх. Ну, вспомнім тільки, да, там, коли Білорусь там більше мільярдів перебрала за газ, і цей долг був при Єльцині списан просто, тому що Білорусь не змогла віддати його.
Це був загадчик відділу Білорусі Інституту України СНД у Москві Олександр Фадєєв. Чому Росія не дає Білорусі апошній транші раней затвердженого кредиту на 2 мільярди доларів? Це питання ми задали сьогодні навідникам нашого сайту.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограммы.
Удельничай у опытаниях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Комментуй материалы, досылай свои идеи, новины, фото.
Адрес свобода.org.
На сайте свобода.орг ми пропонували шерах адказаў, чаму Росія не дає Беларусі апошній транші раней затвердженого кредиту. Большиня тих, хто поудельничав у опытанні, больш як 42% удельнікаў опытання, лічаць, што Росія паводзіць сябе так, бо чакае прызнання Беларусю незалежнасці Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. Вы слухаеце Радіо Свабода. Незалежный институт социально-экономичных и политичных доследований у Вересни провел национальное опытание. Амаль 88% респондентов зауважили рост ценов, у 40% это выкликает тревогу и соправдный шок. Калі б довелося выбирать помеж объединением с Европейским Звязом або с Россией, Евразвяз обрали б 42% респондентов, Россию 38%. А на президентских выборах только 25% проголосовали б за демократичного кандидата, у той час як 50% дали б шанец новому человеку. Выники опытания разом с социологами обмерковывала Гина Студинская.
Выники социологичного опытания свечат. Белорусы все истотней и глубей отчувают на себе экономичный кризис. 88% зауважили рост ценов, каже социолог Александр Соснов.
Там отказы были 4 позиции. Тих, хто відказав, іспитує настоящий шок від росту цін, їх 12,5%. А ще є позиція, сказується серйозно і викликає тривогу. Ось коли їх підсумувати, то тоді і отримається амаль 40%. А ще 47% сказали, що вже сказується і викликає безпокійство.
Причому основну відказність за погаршення економічної ситуації люди складають на представників влади. На президента 48%, на владу увогулі 40%. Чому так лічать респонденти, тлумачить Олександр Соснов.
Лукашенко завжди каже, що в країні тільки один політик, це він. Інших політиків і бути не може. І тому він за все відказний. Ось він і відказний за те, зі своїм урадом. Тому тут нічого такого, щоб дивитися, нема. Він відказує, він повинен відказувати за все. Він так хотів. Коли подмінав під себе всю владу.
Економічний кризис і спроби керівництва країни знайти підтримку на Заході приводять, коли не до вестернізації, то до зауважного поширення геополітичної свідомості білорусів. Коли б зараз проводився референдум об уступленні у Євразвяз, за виступили б 44%, супроти 32%. Професор соціології Олег Манаєв каже, що одна з причин – у зміненні риторики.
Таких ожесточених нападок в отношении і западних лідерів, і западних інститутів, как это было 2-3-4-5 лет назад, белорусских государственных масс-медиа сегодня нет. Тон поубавился. Все-таки достаточно широко было представлено визиты Солана, Денитера Вальнера, Шварценберга. И если будет какая-то отмашка дана в другую сторону, сверху, то это вернется на круги своя. Потому что внутренних, глубинных, глубоких оснований пока еще нет.
Цікавые выники опытания, что тычется ближайших президентских выборов. С одного боку, 50% готовы дать шанец иншему человеку, а 37% выказались узгаджаліся б за пераабранне цяперашняга лідара. У той жа час толькі 25% выказаліся б на карысць кандыдата ад дэмакратычнай апазіцыі. Меркаванне прафесара Олега Манаева.
Что касается альтернативы из так называемого демократического лагеря, неважно, фамилия это Миленкевич, Иванов, Петров, Сидоров, я считаю, что шансов нет. Большая часть считает, что нет альтернативы, нет реально другой фигуры. И поэтому из того, что половина заявила, да, мы хотели бы другого, напрямую не вытекает, что они тут же должны в пользу Миленкевича, Козулина, Иванова, Петровича. Да, они хотели бы другого, но раз нет, ну что ж, пойду за этого, и это неплохо.
Это был профессор социологии Олег Манаев.
Праскі акцэнт. Перадача для тых, хто ўмее слухаць.
Слухаць сябе, слухаць свет, слухаць апанента.
Дыялог пра Беларусь і свет вядуць беларусы і палякі, амерыканцы і расейцы, немцы і украінцы.
Падзеі тыдня, тэндэнцыі і заканамернасці, роста непалітыкі і раздарожжа беларускага шляху.
Пра ўсё гэта ў выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт».
Ці можна сказаць, што ўсесветны крызіс пайшоў на спад і ўрады ўжо могуць згортваць антыкрызісныя захады? Ці супадае беларускі графік крызісу з усесветным? Пра гэта ды іншае сёння размова ў праскім акцэнце, перадача прыблізна праз 18 хвілінаў. У праскай студыі Юрась Вушлякоў, вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, тэмы дня. Расія не выделіць Беларусі апошній траншы паабяцанага раней крэдыту ў памеры 500 мільёнаў даляраў, пра гэта заявіў расійскі міністр фінансаў Алексей Кудрін. Кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі і ва Украіне Жазэ Мануэл Пінту Тэйшэйра бачыць пэўны прагрэс у галіне дэмакратызацыі Беларусі, пра гэта ён заявіў сёння ў Ветцы, адказваючы на пытанні журналістаў. Актывісты маладога фронту пачалі інфармацыйную кампанію напярэдадні перапісу насельніцтва. Маладыя людзі тлумачаць, як трэба адказваць на пытанне пра родную мову. Горадская антыядерная група звярнулася да кіраўнікоў Расійскай Федэрацыі з просьбой спыніць перамовы з кіраўніцтвам Беларусі аб будаўніцтве атамнай электрастанцыі. Пасля 4 месяцаў выхаду ў эфір прыпынены супольны праект Еўрапейскага радыё для Беларусі і Менскага аўтарадыё пад назваю «Еўразум». Пасля атрыманага папярэджання ад Міністэрства інфармацыі зацікаўленыя бакі пастанавілі вытрымаць паўзу і разабрацца, у чым сапраўдная прычына незадавальнення кіраўніка ведамства Уладзіміра Русакевіча. Менавіта міністэрскі подпіс стаіць пад пагрозаю ануляваць права на эфірнае вяшчанне аўтарадыё, на хвалях якога і вялася трансляцыя памянёнай праграмы «Еўразум». Далей з Менску Ігар Карней.
Інтэрнэт-старонка Еўрарадыё паведамляе, «Еўразум» – сумесны праект, пабудаваны на еўрапейскіх паралелях, які робіцца пры падтрымцы Еўракамісіі ў рамках новай палітыкі Еўразвязу і Беларусі. Гадзінную праграму складалі навіны, рэпартажы і музыка. Генеральны дырэктар аўтарадыё Юры Базан кажа, што Міністэрства інфармацыі выявіла ў сумесным праекце разыходжанне з творчай канцэпцыяй.
Мониторинг запросили файлы программы за 28-го, а 29-го вынесли предупреждение, причем непонятно о чем. Запрашивали-то эту программу, но надо так думать, что, наверное, все-таки она в чем-то виновата. Мы сделали запрос непосредственно по предупреждению, с просьбой разъяснить, что мы нарушили вообще. Но нету предупреждения, нарушения. Нет ссылки ни на что, просто констатация. Вы нарушили, мы вас предупреждаем.
На спробу Радио Свобода отримать комментар по ситуации вокруг Еврорадио и Авторадио во управлении электронных СМИ отказали. Ніякіх тлумачэнняў не будзе. Сваё меркаванне адносна інтарэсу чыноўнікаў да сумеснага праекту выказвае праграмны дырэктар і кіраўнік праўлення Еўрапейскага радыё для Беларусі Зміцер Новікаў.
Хацелі б, каб гэта вярнулася, каб можна было зноў трансляваць гэту праграму. Для нас гэта тэст беларускім уладам, наколькі яны зараз перыяд, калі яны ведуць актыўныя перамовы з Захадам, з Еўропай, наколькі ўсё ж такі беларускія ўлады гатовыя пайсці ў бок дэмакратызацыі, у першую чаргу, сродках масавай інфармацыі.
Праграма ж існавала ў у розным фармаце, але ўсё лета і вось верасень кожны дзень. Ну не чапалі ж вось цягам 4 месяцаў.
Так думаю, тыя людзі, якія даюць ім загады, просто не ведалі пра тое, што такая сітуацыя адбываецца, што наша праграма ёсць на хвалях аўтарадыё. Калі яны даведаліся, ну відаць, быў даў загад, каб разабрацца з гэтай сітуацыяй. Тым больш, што мы ўжо 4 месяцы таму падалі дакументы на акрэдытацыю нашага прадстаўніцтва на тэрыторыі Беларусі. Заўтра выходзіць ужо другі тэрмін, калі мы будзем ведаць, ці зарэгіструюць нас ці не. Пабачым, гэта ўсё так паралельны працэс такі адбываецца.
Юры Базан паведаміў, што да запыту ў Міністэрства інфармацыі прыкладзеная копія ліста кіраўніка прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску Жана Эрыка Хольпцапфеля аб падтрымцы праграмы «Еўразум». Аташэ прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску Яніс Айсалкнес кажа, што ў прадстаўніцтве ведаюць сітуацыю і сочаць за яе развіццём, але пра нейкія высновы пакуль гаворка не ідзе.
Сотрудничаем с Еврорадио, у нас есть проект с ними, но в деталях я даже не могу сказать вам, что там конкретно пока. Мы знаем, что там произошло, но я так в деталях не могу комментировать. Так что мы, как бы, конечно, смотрим, как эта ситуация развивается.
У сваю чаргу Юры Базан не выключае, што шукаць справядлівасці давядзецца ў судзе.
Если не будет вразумительного ответа, то мне в любом случае придется идти в суд, требовать отмены этого предупреждения. Само предупреждение вынесено на основании постановления Совета министров о проведении конкурса. В законе о печати нет таких вот оснований, на что они ссылаются. Там очень конкретно написано, за что можно получить предупреждение. Придется решать в суде, если они сами это не открутят назад.
Генеральны дырэктар Менскага аўтарадыё Юры Базан. У папярэджанні Міністэрства інфармацыі пазначыла, што да 1 кастрычніка аўтарадыё мусіць зрабіць захады для выканання заяўленай творчай канцэпцыі і нагадала пры гэтым пра магчымасць анулявання ліцэнзіі. Каб не рызыкаваць усім праектам, да атрымання дадатковага тлумачэння з Міністэрства інфармацыі было вырашана спыніць выхад праграмы «Еўразум».
Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом?
Это верх маразма власти и президента. А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала об этом, приняли соломоновое решение.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24.
Агляд ваших телефонаванняў на свободу у нас хвилины праз 3-4. А зараз репортаж с Чернобыльской зоны. Жыхары забруджанай радыяцыі вёскі Губарэвічы Хойніцкага раёна просяць не адсяляць іх з радыяцыйнага паселішча. Гэтая вёска побач са Стралічавым, дзе вядзецца ўся гаспадарчая дзейнасць. У саміх Губарэвічах таксама ёсць дзейная жывёлагадоўчая ферма, збожжавы комплекс і наўкола абрабляюцца палеткі. Рэпартаж Вячаслава Куліка.
У Губарэвічах цяпер нібы на выспачках жыве 5 сем'яў, агулам 7 чалавек. Наўкола спецыялізаванае прадпрыемства «Палесся» закопвае ў зямлю кінутыя пасля Чарнобылю пабудовы перасяленцаў. Апошнія губарэвіцкія жыхары не здаюцца, не хочуць пераязджаць ні ў Стралічава, ні ў Хойнікі, апавядае Надзея Зорына.
Райсполком нажымае на сельсавет, а сельсавет нам прадупраждае: "Давайце, збірайцеся". Не хочуць дзярэўню поўнасцю аслабаніць, што было ціста. Заезд у нерадом. Зерно сеють кругом и все. А это уже придумали. Такая была деревня, тут жили так жили. Они не имеют права дом раскидать. Вот вы мне помогите. Пусть стоит он памятник. А может он приедет из Чукотки, да тут ферму разведе.
Суседка Зорная, спадарня Рыма.
Ну зачем нас выселять? Я вот здесь 11 лет уже прожила. У меня здесь не земля и все. Ну куда мы поедем? Вот я с Величева, сейчас дали мне хату. Там сарай. 56-м году он построился. Ну, какой он может быть дом? 56-го года. Сарай еле-еле держится. Куда я хозяйство свое поставлю? Чтобы крыша придавила. А перестраивать сарай, это нужны мужские руки вообще, и время, и деньги. Так вот, мы хотим здесь остаться. Здесь у меня все налажено.
73 году Александра Бондаренко, якая живе с сыном и хворея на вочи, просит только одно.
Куда нас угонять? Я уже ничего не бачу. Одно я просила и прошу. Не дайте путевочку на той свет. Только я больше ничего не хочу.
70-годовый жихар Губарэвічаў Михаил Рудзянок еще и теперь працуя по контракту у Стралічаве кіроўцам.
А сейчас уже что там получилось, я не знаю, в районе. Налегают, надо очистить от зону разом с этими домами, что раскидают. Тут, ну какая разница, километр вот от центральной усадьбы. И где-то 8 годов назад приезжал Лукашенко и доведывался у нас Казаеса. И вот мы здесь, женщины, и я в том числе, обратились и к ему, что вот такое у нас положение. Вот работаем, и нам бы вот хотелось, чтобы нас приписали здесь. Он председатель сельсовета, там же тоже присутствовал. Сказал немедленно приписать, и пусть люди работают и обогащаются здесь.
Господар Михаил каже, что переезжать ему куды-нибудь нияк не выпадает.
У меня тон 4 картошки, зерна тон 3, свинья есть, курья, ну куда я? Вот я еще работаю по контракту, уже 20 лет работаю. Поможите еще, чтобы при их нажиме не умереть тут на месте. Как раз вовремя вот сошлось, 80 годов, сегодня как деду наручники одели. Ну раскулачивали, угоняли. И вот на то и пришлось еще внуку этой муки терпеть. За его земельку, что он купил, и я на ней живу.
Старшиня Страличевского сельского совета, спадарня Бельская, подтвердила, что зараз рыхтуются позвы у суд на примусовое выселение жихаров Губаревичев с их забрученной радиацией вёски.
Репортаж с Хойницкого района Вячеслава Кулика. На чарзе звонки на свободу. Сегодня у них реакция пенсионеров на небыто адресную социальную допомогу. Разваги про то, чему Александр Лукашенко организовывая поездки российских журналистов у Беларусь. И, как звичайно, водгуки на передаче нашего радио. Огляд подрихтовал Александр Байчун.
У державных СМИ теперь шмат материалов по допомогу пенсионерам. Мовляв, тыя за яе вельми удячныя. Однако спадарня Ганна з Менску и іншай думкі.
Принесли пенсии. Малоимущих разделили на богатых и бедных. У кого 224 тысячи, райсобес дал на бульбу гроши. А у кого 252 тысячи, им не положено. Який чиновник так распорядился? Хай прийде на бульвар Шевченко и погляде на помойку. Там уже очередь зарабили бедные. Хай бы хозяин заглянул в райсобес. Может, добавил бы. Собирать бутылки надо. Это процветающая Беларусь называла.
Крыудуя на владу и спадарня с Новагородку.
Отменили автобусы на Новагородку 2, на Синежице. Людям нечем доехать даже в поликлинику. Как это так возможно? Разве можно так? Человеку заболеешь, и невозможно ничем доехать. Пешком же ты не можешь пойти.
Тема наступного телефонования – як стосується заклик «Купляйте білоруське» з присутністю білоруської мови у крамах.
Вибирала у місцевому супермаркеті каву. Раптом, як добрий, нечеканий привіт, назва «Чорне зерня» по-білоруську. Усе по-білоруську. Усипці у кубок, видок далі, рекламні надписи, тлумачені, вільні пригожа. Виробник, Єгипет, запаковка, ЗП, Ікартайм, Мінський район, вёска, Острашицький городок. Я одразу взяла гэтую каву і не шкадую. Якость відповідна. Дякую вам, люди, вёски, Острашицький городок, за каву, за мову белорусскую, аж теплей на сердце. У теперешней Лукашенковской Беларуси вашу белорусскость, ну, як подвиг. А то читаешь на другим конфеты Троицкое предместье, а ниже и малюсенькими, а май незауважно написано «Цукерки». Ну, як бы стыдаются за цукерки. А еще такие гучные рекламы уздовж дорог. Купляйте белорусское.
Наши слухачи отвлекаются на размову Александра Лукашенко с российскими журналистами.
Смотрел я пресс-конференцию Лукашенко. Меня больше всего интересует один вопрос. Кому это надо? Вот это вот вщемление в Россию. Неужели мы не самостоятельная страна? Живут державы, никому не обращаясь.
Коментує громадський редактор «Тидня», жихар Іркутського, лідер білоруської діаспори у Прибайкаллі Олег Рудаков.
Все зрозуміли, здається, що справжньої інтеграції хоча за сьогодні буде між Росією і Білорусією, але у той же час все ж таки не озираємося ми на цю Росію. Розумієте, менталітет повинен змінитися, що Білорусь – це годна європейська країна – Беларусь – это самостоятельная держава. Мы сами себе притягиваем у большей ступени в этой России, чем навод Россия это ожидает. Бо на сегодняшний момент для России Беларусь – это не особная краина уже. Все, это было ранее, в период, когда Россия боялась, что все отворачиваются, все вступают в НАТО, да хоть одна Беларусь тут некая сябровка засталась. Але зараз менталитет, геополитика России изменилась, а у нас сознание остается советским у политичном плане.
І наприкінці відгук на працю журналістів «Свободи».
Як я зрозуміла з коментарів до дзвінку вашого громадського редактора, шлях у Європу, Білорусі, найперш самих білорусів, як людей, буде нелегкий і покручастий. Так, так. Ми много набули відмовного за останні 15 років.
Нагадуємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень 375, код країни, 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і у світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Агляд телефонування підрихтував Олександр Байчун. На черзі новини, затим празький акцент. Чи удасться білоруській економіці переодолити кризис без кардинальних реформів?
Говорить Радіо Свобода у Мінську 18 годин 30 хвилин у студії новинов Сергія Бламейка. І на початку основне повідомлення з Білорусі. Росія не виділить з Білорусі опошній транші пообіцяного раней кредиту у поміри 500 мільйонів доларів. Про гэта заявив російський міністр фінансів Олексій Кудрін. При гэтым російський бок заявив, що буде підтримувати інтереси Білорусі по міжнародній лінії для отримання кредиту від Міжнародного валютного фонду і антикризисного фонду «Евразес». Керівник представництва Єврокомісії у Білорусі і в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра бачить певний прогрес у галіне демократизації Білорусі. Про гэта ён заявив сьогодні у Ветці, відказуючи на питання журналістів. Тейшейра виказав сподівання, що білоруські влади зроблять для демократизації більше, признав, що супрацовництво європейських структур з Білорусію у некоторих сферах стало більш активним. Після 4 місяців виходу у ефір припинений супольний проєкт Європейського радіо для Білорусі і Мінського Авторадіо під назвою «Еврозум». Причиною стало попередження Міністерства інформації, у яким стверджається, що супольний проєкт розходиться з заявленою творчою концепцією Авторадіо. Генеральний директор Авторадіо Юрій Базан не виключив, що радіостанція буде потребувати відміни попередження у суді. Активісти «Молодого фронту» почали інформаційну кампанію напередодні перепису насельництва. Вони тлумачать людям, як треба відказувати на питання про родну мову. Акція «Молодого фронту» відбувається у рамках кампанії за білорусізацію. За два тидні активісти організації собрали каля 10 тисяч підписів за те, яка білоруська мова у сфері едукації набула рівний статус з російською. Ви на хвалях свободи і зараз основне міжнародне повідомлення. У Стокгольмі обвішені лауреати Нобелівської премії у галіні медицини за 2009 год. Ими стали три американські науковці – Елізабет Блекберн, Керол Грейдер і Джек Шостак. Яни узнагороджені за дослідування ферментів, які удільничують у розвитті ракових клеток, а так само мають дочинення до процесу старення. У Греції переконавчу перемогу на дотермінових виборах отримала опозиційна соціалістична партія. Поводля попередньої передніх дадзіних у выніку нядзельнага галасавання сацыялісты заручыліся падтрымкай прыкладна 44% выбарцаў. Яны апярэдзілі на 10% кіруючую партыю прэм'ер-міністра Костаса Караманліса. Караманліс ужо павіншаваў з перамогай лідара сацыялістаў Георгіяса Папандрэу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі передача «Праський акцент». Чи удасться білоруській економіці проскочити кризис без кардинальних реформ? Початок після обвістки.
У старажытным Кітае існаваў добры звычай. Падчас актыўных заркападаў імператар выдаваў адмысловы ўказ аб амністыі палітычных вязняў. Ці магчыма такое ў Беларусі? А калі магчыма, то калі?
На жаль, такія зорныя плыні, такія зорныя дажджы бываюць дастаткова рэдка. Адзін раз у 33 гады. Апошні раз такая плынь была ў 1999 годзе.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра, а зараз праскі акцэнт. Ці можна сказаць, што сусветны крызіс пайшоў на спад і ўрады ўжо могуць згортваць антыкрызісныя захады? Ці супадае беларускі графік крызісу з сусветным? Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркоўваюць эканаміст інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык, выкладчык беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў і эканаміст Леанід Злотнікаў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Першого 2 кастрычніка міністры фінансаў у еўрапейскіх краінах на сустрэчы ў шведскім горадзе Гётэборгу рашалі, ці варта ўжо пачаць згортваць антыкрызісныя праграмы. Еўракамісія мяркуе, што пачаць можна было б у 2011 годзе, бо ў 2010 рост эканомікі ў Еўропе павінен аднавіцца. Еще один факт. Директор Международного валютного фонда Доминик Строскан заявил, что обновление глобальной экономики сапраўды почалося, але кризис еще не скончены. Ці згодны вы с гэтымі позитивными оптимистичными оценками? Ці лічыце вы, что сусветный кризис сапраўды пошел на спад, ці принамсі отбылся певный перелом и дно уже переодолено? Леонид Злотников, як вы лічыце?
На гэта пытанне вельмі цяжка адказаць, бо шмат экспертаў, якія лічаць адны пазітыўна, другія адмоўна, але ж я нагадаю, што сказаў недавно Джордж Сорос. Ён добра ведае гэта фінансавую сферу, і ён гаворыць, што крызіс паўторыцца і ў наступным годзе, то есть будзе спад яшчэ і ў наступным годзе. Але ў любым выпадку, ці будзе гэты спад, ці не будзе гэты спад, я лічу, што такога эканамічнага росту, каб ён быў такі заметны, каб там больш 3%, больш 2% сусветнай эканомікі, як гэта было раней, ўжо не будзе. Не будзе шмат гадоў.
Дзякуй, гэта было не вельмі аптымістычнае меркаванне спадара Злотнікава. Зараз даем слова Александру Кавалёву. Як вы лічыце, ці можна давяраць гэтым заявам пра тое, што антыкрызісныя праграмы ўжо магчыма можна згортваць, пра тое, што крызіс пераадолеў сваю самую ніжэйшую кропку заявы еўрапейскіх і сусветных палітыкаў?
Я паспрабую быць яшчэ больш песімістычным. На маю думку, галоўная праблема у тым, што эканамічная навука так і не адказала на пытанне аб прычынах гэтай крызы, аб прычынах рэцэсіі, а ніводнай сур'ёзнай нейкай манаграфіі пра тое, якія прычыны гэтым разам вызвалі настолькі вялікую рэцэсію, якую параўноўваюць з вялікай рэцэсіяй, з вялікай дэпрэсіяй 29-33 гадоў. Ніхто не сказаў пра прычыны і ніхто не прадказаў гэты крызіс. Нават за год, за два да яго, а ніводзін эксперт нават і не памысліў сказаць, што навогул магчыма такое развіццё падзеяў, а тыя маладыя прадпрымальнікі, якія там працуюць у бізнесе цягам апошніх толькі 10-15 год, навогул не верылі, што нейкае крызіснае развіццё падзеяў можа мець месца. Калі няма адказу на галоўнае пытанне, як можна казаць і пра прагнозы на будучыню, і пра нейкую адмову ад нейкіх антыкрызісных мер, і ці сапраўды гэтыя меры былі антыкрызіснымі? Таму што калі ўжо спадар Леанід успомніў Джорджа Сороса, то Сорос выводзіць галоўнай прычынай за лішнюю грашовую масу, якая пайшла на фондавыя рынкі і гэтак далей, і гэтак далей. І калі гэта прычына крызіса, то ўсе антыкрызісныя захады, якія рабіла амерыканская адміністрацыя ці там еўрапейскі цэнтрабанк, гэта таксама захады па павелічэнню грашовай масы. Які гэта тады антыкрызісныя меры?
А можа проста, ну, крызіс это звычайная з'ява, перыяды яны здараюцца, некаторыя лічаць, што раз в 10, раз у 20 гадоў. І вось такі перыяд адбыўся, то што павінна было адбыцца і прайшло. Можа такое простае тлумачэнне можна знайсці?
Ну, на мою думку, калі нават яны і адбываюцца цыклічна, калі эканоміка і развіваецца цыклічна, дык эканамічная навука павінна шукаць нейкія аб'ясненні, чаму гэта цыклічнасць існуе. Ніхто яшчэ не аправерг нейкую бумбаст тэорыю, якая даўно ўжо больш за 100 гадоў, неяк выводзіць прычыны рэцэсіі, прычыны бумаў і прычыны крахаў да змянення грашовай масы.
Александр Чубрык, ці лічыце вы, што сусветны крызіс ўжо пайшоў на спад, ці можна верыць аптымістычным заявам? Калі ласка, ваша меркаванне.
Тое, што адбываецца зараз, гэта змяншэнне тэмпу рэцэсіі, таму што казаць пра тое, што ўжо аднавіўся рост, яшчэ зарана. Сказаць, што ўжо дасягнула сусветная эканоміка дна крызісу, можна было б, на мой погляд, тады, калі б пачаўся рост. А калі рост яшчэ не пачаўся, гэта значыць, што дно яшчэ не дасягнутае. Я думаю, што такая станоўчая рыторыка і з боку МВФ, і з боку там федэральнай рэзервовай сістэмы, і з боку еўрапейскіх краінаў. Ну, яна хутчэй не грунтуецца на нейкіх дадзеных, ну, бо ведаеце, як я ўжо казаў, змяншэнне тэмпу спаду ў сусветнай эканоміцы гэта яшчэ не пачатак росту, за запавольванне спаду, але ж рэцэсія пакуль што працягваецца. І я думаю, што проста ўся гэтая рыторыка яна звязаная з тым, што, ну, людзі, калі ведаеце, вось чалавек заўжды спадзяецца на лепшае, то магчыма, ён набліжаецца трошки гэта лепшае. Ну і ведаеце, калі сусветныя арганізацыі так пачынаюць гаварыць, то гэта можа ўсяліць больш аптымістычнае бачанне людзей, інвестараў і гэтак далей. Ну, магчыма, гэта мае нейкі такі псіхалагічны ўплыў, але ж, на мой погляд, яшчэ зарана казаць пра тое, што сусветная эканоміка выйшла з крызісу. А што тычыцца гэтых еўрапейскіх заяваў пра тое, што трэба скасоўваць праграму фінансавай падтрымкі. І вы ж памятаеце, што пакуль што ніякае пагадненне наконт гэтага не было дасягнута, просто сказалі, што можа і трэба было б з 2011 года, але шмат што хто з гэтым не пагадзіўся, і таму ніякіх датаў яшчэ не было вызначана. На мой погляд, гэта якраз сведчыць пра тое, што ў развязі яшчэ дагэтуль не кажуць пра тое, што пачынаецца выхад з крызісу. Бо калі ў 2010 годзе рост адновіцца, то навошта захоўваць тады праграму падтрымкі ў 2010 годзе? Можна было б ужо іх скасоўваць, а тут нават людзі не хочуць у 2011 іх прыбіраць.
Па-вашаму, ці можна сказаць, што гэтыя праграмы, якія прымяняліся і ў США, і ў Еўропе, што яны аказаліся эфектыўнымі? Многа было тут спрэчак паміж вот больш манітарыстамі і, скажам, тымі, хто апраўдваў гэтае ўліванне грошай. Вы на якім баку? Ці яшчэ вельмі рана даваць такія ацэнкі?
Гледзячы, што разумець пад эфектыўнасцю гэтых праграмаў, калі мець на ўвазе тое, што ўсе гэтыя праграмы спрыялі таму, што спад быў не такім глыбокім, ну так, яны былі эфектыўнымі з гэтага пункту гледжання. Без гэтых грошай спад быў бы глыбейшым. Калі казаць пра нейкія доўгатэрміновыя рэчы, то ведаеце, калі ты за так падтрымліваеш прадпрыемства, то ты адкладаеш іх рэструктурызацыю, бо ў іх няма стымулаў рэструктурызавацца. Ну, такіх моцных стымулаў, якія ёсць, калі яны не маюць вось гэтых нейкіх вонкавых крыніц падтрымкі. Ну, і з гэтага пункту, з пункту гледжання нейкай доўгатэрміновай эфектыўнасці, гэта хутчэй было кепска для гэтых эканомік. Ну, але ж ведаеце, тут даволі такое складанае пытанне, таму што калі прыземляць гэта, напрыклад, на беларускую глебу, то тут пустае пытанне, ці трэба было вось Нацбанку цягам гэтага году так актыўна падтрымліваць беларускія банкі, бо Нацбанк даволі шмат грошай на гэта выдаткова, ну, але ж здаецца, гэта кепска, таму што гэта, ну, нейкі мае інфляцыйны патэнцыял, такая падтрымка банкаў, ну, і зноў жа, гэта ніяк не спрыяе аздараўленню фінансавай сістэмы. Але ж з другога боку, каб гэтага не было, то, магчыма, адбыўся б, ну, глыбейшы крызіс у эканоміцы, і наступствы адмоўныя гэтага крызісу былі б мацнейшымі, чым вось, ну, для нейкага доўгатэрміновага росту, чым наступствы вось той палітыкі, ну, пратэкцыянісцкай падтрымкі, якая праводзілася гэтымі краінамі. То бок, цяжка сказаць, які гэта рэшт-рэшт мяло ўплыў. Ёсць нейкія аргументы ў падтрымку і адных, і другіх.
У Беларусі, паводле распаўсюджанага меркавання, крызіс пачаўся пазней, бо не было некаторай фазы, не было біржавай фазы крызісу, бо няма ў Беларусі рэальна біржы. Ці азначае гэта, што крызіс у Беларусі і пазней скончыцца? І ці азначае гэта, што Беларусь не прайшла яшчэ кропку падзення? Мы ведаем, што падзенне валу ўнутранага прадукту паводле афіцыйнай статыстыкі пачалося ў Беларусі толькі летам, і самы горшы месяц быў жнівень. Атрымліваецца, што Беларусь толькі падыходзіць да дна, ці нават яшчэ не дайшла. Александр, як вы лічыце?
Мне думается, что на Беларуси мы не атрымали еще того, что может быть, и наш кризис напереди, и будет он связан не столько навод с динамикой сусветного кризису, а с теми институциональными переменами, которые мы просто повинны робить для того, как не застаться навеки на иншем уровне экономики, чем это есть у Европе и развитых краинах света. Тому это институциональные змены, и они потягнут за собой додатковый некий шлейф негативных воздействий на сукупный продукт, на ВВП.
То бок вот питание вечное, ти удастся Беларуси проскочить кризис без гэтых зменаў, як вы выразились, социальных зменаў, ці іншими словами, экономичных реформу. Здаецца, улада уже пераконывая, что самое страшное заду, и что Беларусь как раз за ее такой державной системы, системы державного регулирования, как раз и удалось проскочить кризис с наименьшими стратами. Что вы на эти аргументы скажете?
Ну, то, что днями керавнік дзяржмаёмасці спадар Кузнецов там услуг сказал, что приватизация и акционирование предприятия не одно и то же самое. Это значит, что некие заходы на приватизацию обмерковываются в белорусском ураде. Это значит, что асэнсаванне тих зменаў, якія треба рабіць, уже есть. Тому при усіх там позитивных у двукосі заходах и там счастья державного регулирования, при этом сам урад асэнсоўвае, что треба рабіць гэта институциональные змены.
Вы слухаеце «Праскі акцэнт». Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Працяг перадачы праз 2 хвіліны. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
Россия не выделить Беларуси апошней транши пообяцанага раней кредиту у памеры 500 миллионов доляров. Про это заявил российский министр финансов Алексей Кудрин. Керавник представництва Еврокомиссии у Беларуси и в Украине Жозе Мануэл Пинту Тейшейра бачить пэўный прогресс у галіне демократизации Беларуси. После 4 месяцев выхода у эфир припынены супольный проект Европейского радио для Беларуси и Менского авторадио под назвою «Еврозум». Причиной стало попереджение Министерства информации, в яким стверджается, что супольный проект разыходится с заявленной творчей концепцией авторадио. Активисты «Молодого фронту» почали информационную кампанию на передадні перепису насельництва. Молодые люди тлумачить, як треба отказывать на пытание про родную мову. Городская антиядерная группа звернулась до керовников Российской Федерации с просьбой спынить перамовы с керовництвом Беларуси о будовництве атомной электростанции.
А зараз протяг передачи «Праскі акцент». Ці можна сказаць, што сусветны крызіс пайшоў на спад і ўрады ўжо могуць згортваць антыкрызісныя захады? Ці супадае беларускі графік крызісу з сусветным? Ці ўдасца беларускай эканоміцы праскочыць крызіс без кардынальных рэформаў? Гэта і іншыя тэмы абмяркоўваюць эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык, выкладчык беларускага нацыянальна-тэхнічнага універсітэту Александр Кавалёў і эканаміст Леонід Злотнікаў. Вядзе передачу Віталь Циганков.
– Леонид Зотников, як ви міркуєте, на якій фазі кризису зараз знаходиться у Білорусь? Чи вона відстає від розвитих країн у цьому сенсі і не дійшла ще до дна кризису? Чи є некий власний графік, який не вельми залежить від графіка сусвітного?
По-перше, відзначим, що кризис у Білорусі, економічний кризис, почався ще до того, як дійшла до нас перша хваля сусвітного фінансового кризису. Я уже не одночі такі приводив приклади, ось, що почалося зниження попиту на наші телевізори ще десь у 2006 році, у 2007 році. Протягувався спад експорту наших телевізорів, що ще до кризису почався спад попиту за межою в першому ліку в Росії на наші рухавики. Что еще до кризиса началось снижение попыта на наши грузовики и так далее. Можно привести шмат прикладов, из которых мы бачим, что белорусская экономика страчивала высокотехнологичные або среднетехнологичные навод отрасли, и они вымирали, можно сказать, где станкобудование, где интеграл, где вылечальная техника, и так далее, Это кризис усей системы. Мы бачим, что не реформованная экономика страчивала свою конкурентоздольность поступово час за часом. И что кризис только подштурхнул, вот этот сусветный кризис только подштурхнул, это белорусский кризис, который мы назирали уже давно. И зараз головное питание тим на дне мы, тим не на дне. Мы еще не досягнули дна. Я думаю, что дно наше, коли лечить по валовому внутреннему продукту або доходах насельництва, это дно еще напереди. Может быть, в конце года и в початку наступного года. Так? Тому что мы не досягнули этого дна, потому что весь час мы подтримливали экономику закон внешних пазык. И вот это первое, что эти пазыки могут поменьшиться, а по-другому еще больше будет страчена конкурентоздольность нашей промысловости. Вся проблема зараз не в том, что на дна или не до дна. Это уже не такое важное питание. Сейчас головная проблема, а что будет далее? Коли все краины выходят на закон того, что они и технологично там змены идут, и головные идут змены у керования предприемствами, повышение державного керования экономики и так далее. У Беларуси ничего не отбывается. Это значит, мы еще далее будем страчивать свою конкурентоздольность и снижать уровень життя. Из этого кризиса я просто не бачу, коли не будет изменена вся эта белорусская модель. Не бачу выхода.
Але улады кажут, что именно и белорусская модель, вот державное керование, про что и вы сказали, это именно сприяет выходу из кризиса, это то, до чего приходит зараз у країнах Європи і США, так як послухати не тільки Лукашенко, но і інших.
Ну, якая белорусская модель?
Ну, не белорусская модель, но, скажем, менавіта большее керование державой у экономичных процессов, большее вмешивание державы в экономичные процессы, это то, что допомагает зараз выйти из кризиса.
Видите, керовать можно по-разному. Я говорю об эффективности этого керования. Вот мы назираем сучасный стан экономики. Коли почався кризис, во всех краинах одразу, як только попыт на продукцию каких-то предприятий снижался, а маль что одночасово снижалась и вытворчесть. Усюды, во всех краинах. Белорусская модель, давай працевать на склад. Напрацевали на склад, гроши положили на склад, як жить далі, давай продавать. Где у свете зараз так вот, який урад займається этой справой, як разгрузить склады. Ніяк полепшить керование экономикой, ніяк повысить эффективность этой экономики, а як склады разгрузить. Або другий приклад. Замест того, как снизить затраты ресурсов на невытворчие сферы, давай будем локомотив выхода из кризиса, это жилевое будовництво. А что такое жилевое? А пошняя валюта уводит в эти стены, в эти подлоги, а потом не за что будет реформовать эту экономику и развивать вытворчество, новые предприятия або новые технологии. И все, это тупик. И мы бачим, какое это керование. Это помылка за помылкой и никакого разумения, что робить. Як на пожари. Хватає, що перший виніс, як говорив Леонід Заїка.
Олександр, що би ваше міркування?
Тут Білорусь, як сусвітна економіка, вона тільки підходить до дна. і не дійшла до його. Ведаєте, чому почалося пізніше, і гэта вядома, про гэта ўжо шмат разоў казалі, што шмат грошай пазычалі і праводзілі такую палітыку, якая мела на мэце просто адкладанне гэтага падзення эканомікі. Падзенне пачалося ў другім квартале, вось піку на дадзены момант па статыстычных даных дасягнула ў жніўні. Але ж вядома, гэта не найбольшае падзенне, эканоміку чакае далейшая рэцэсія, на жаль. Але ж гэта звязана з нейкімі аб'ектыўнымі такімі фактарамі. Ну, напрыклад, тое, што вонкавы попыт на нашу прадукцыю як зрабіўся нізкім з пачатку крызісу, так і на гэтым нізкім узроўні застаецца. Нейкага выйсця з крызісу расійскай эканомікі пакуль што не адбываецца, таму і попыт на беларускую прадукцыю не аднаўляецца. А ўнутраны попыт Беларусь не можа стымуляваць так, як гэтаму можа сабе дазволіць, напрыклад, той самы ўразвяз ці Амерыка, таму што калі беларускі ўрад будзе друкаваць беларускія рублі, то гэтыя беларускія рублі будуць проста накіраваныя на валютны рынак. Ведаеце, у США і у Еўразвязі не існує проблем з доларизацією, які існують в Білорусі. Так що урад обмежувано і той, і він проводить таку доволі активну політику по підтримці внутрішнього попиту, але ж він вельми обмежувано в цій політиці, а вонкового попиту не назирається, тому нас усе ж таки чекає далейше падіння.
Чи є ніякі сподівання, що гэтыя ніякі, умовно скажем, становчі оптимістичні тенденції у світі можуть допомогти і експортоорієнтованій Білорусі? Тобто гэтыя країни, основні гандлёвыя партнёры, Беларусь, Еўразвяз, Расія, выкарыстаючыся, пачнуць больш купляць беларускай прадукцыі.
Вядома, калі сусветная эканоміка пачне расці, то гэта будзе спрыяць эканамічнаму росту ў Беларусі. Але ж, як мы казалі на пачатку, яшчэ няма тых аптымістычных тэндэнцый. Ну, сусветная эканоміка пачынае падаць больш павольна, наш экспарт пачынае падаць больш павольна. Ну, гэта ўсё, але ж ён працягвае скарачацца. Таму гэта не значыць, што беларуская эканоміка ўжо пачне расці, таму што яшчэ не пачала расці сусветная эканоміка. Але ж нават калі пачне расці сусветная эканоміка, застануцца праблемы з фінансаваннем вонкавага дэфіцыту для Беларусі. Хаця эканамічны рост уже будзе пачынацца. Я думаю, што з якім-небудзь ставаннем там у паўгады-год пасля пачатку росту сусветнай эканоміцы пачне расці беларуская эканоміка.
Цікава, што ў гэтых прагнозах МВФ, апошні прагноз па ўсім свеце больш аптымістычны, палепшаны, але і ён не тычыцца Расіі. На конт Расіі МВФ якраз выдала яшчэ больш негатыўны прагноз. Як гэта можа паўплываць на сітуацыю ў Беларусі? Расія гандлёвы асноўны партнер.
Ну, ведаеце, я б сказаў, што гэта ўсе прагнозы Міжнароднага валютнага фонду. Ну, вы глядзіце, да гэта прагноз па Расіі проста ніяк не грунтаваўся на тых дадзеных, якія існавалі на той момант. То бок ён быў вельмі аптымістычны. І нават лічба, якую зараз паставіў МВФ, яна значна меншая за тую лічбу, на якую знізіўся расійскі ВВП вось, ну, за 8 месяцаў. То бок я не ведаю, адкуль Міжнародны валютны фонд вось бярэ такія аптымістычныя лічбы у тым, што тычыцца Расіі. То бок, нягледзячы на тое, што выпадзенне ВВП сталі горшымі па Расіі, яны, на мой погляд, задаюцца на гэты год, на 2009, аж занадта аптымістычнымі. Ну, на наступны год там ён трошачкі толькі пагоршыў прагноз па Расіі. Што тычыцца Беларусі, ну, яны на гэты год жа ж таксама перагледзелі прагноз. Быў там 3,3%, а зрабіўся 1,2% падзення ВВП. Ну, але ж гэта яны проста скарэктавалі, які ў выпадку з Расіяй прагноз, ну, з улікам тых дадзеных, якія ўжо існуюць. Гэтак сама МВФ скарэктаваў прагноз і па астатніх краінах. Ну, то бок, не таму, што проста палепшыліся нейкія перспектывы, а таму, што рэчаіснасць, якая аказалася, апынулася вось лепшай за тыя прагнозы, якія рабіў Міжнародны валютны фонд. То бок, падзенне, дзякуючы вось усім гэтым мерам, апынулася не такім глыбокім.
Дзякуй. Ну і на заканчэнне нашай праграмы кароткі прагноз. Колькі б вы на канец гэтага году маглі б спрагназаваць паказнікі валаўнутранага прадукту ці падзенне валаўнутранага прадукту, што хутчэй за ўсё, як могуць выглядаць пры розным развіцці падзеяў паказчыкі наступнага 2010 году? Александр?
Я спрагназую, што гэты год будзе ўсё ж такі мінусовым па выніках году. Магчыма, па той самай прычыне, што залішняе дзяржаўнае рэгуляванне, гэтыя самыя склады, пра каторыя гаварыў спадар Леанід, калі ўжо пачнецца нейкі нават рост у Еўропе, калі нават павысіцца попыт на нашу прадукцыю, мы спачатку не зможам нарошчваць аб'ёмы вытворчасці, а будзем прадаваць тое, што ляжыць на складзе. Ось, таму гэты год усё ж такі нават на не гледзячы на добрыя прагнозы там адносна еўрапейскай эканомікі, нейкія МВФныя, будзе мінус 1, мінус 1,5. відсотки від рівня минулого року. А 2010, ось ж таки, я не думаю, що це буде великий рост, каля нуля. При тим, що головна проблема, усе ж таки, на мій погляд, навіть не повищення ніякої ефективності державного керування. Проблема є у недохопі капітальних товарів, у недохопі інвестицій у білоруську економіку. І лепш би урад навогул не займався тим, що повинні робити директори підприємства, а займався би ніякими макроекономічними речами і такими правовими, законодавчими речами відносно інвестиційного клімату в Білорусі.
Леонид, я могу явить, что 1% вам подастся над оптимистичным, тем не меньше вам слово, ваш прогноз.
Лечить можно по-разному. Коли мы берем это ВОП, то показчики валового внутреннего продукта, они не працуют для Беларуси, они не то и показывают, как у других всех краинах. Потому что международные методики, по яким наш Минстат все это вылечает, они различены на свободные рынковые цены. Нема свободных рынковых цен, и эти показчики мало чего каштуют. А коли мы так возьмем другий показчик, доходы насельництва, то я могу сказать, что они понизятся, и когда мы возьмем, скажем, студень этого года, в относинах до студеня другого года, то я лечу, что они могут понизиться амаль что на 10%, на 10-15%. И реальный ВУП так само будет, когда мы возьмем месяц к месяцу, а пошний месяц этого года, к опошнему месяцу минулого года, то мы, наверное, увидим, что так само ВУП понизится около 10%. И я это готов доказать.
Ви слухали передачу «Праський акцент». У ній удільничали економіст Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик, викладчик Білоруського національно-технічного університету Олександр Ковальов і економіст Леонід Злотніков. Вів передачу Віталь Циганков.
Шановні слухачі, вечеровый эфир «Свободы» для вашей зручности поделены на полгодинные циклы. Первые полгодины – новины дня и оперативные поведомления, другая полгодинка – трохи провечная. Гутерки экспертов, подорожи «Свободы», диалоги со слухачами, историчные и культурные темы.